Глава 15. Наш первый караван, отправлявшийся в сторону Светлых Земель, состоял из 20 больших бронированных повозок, в каждую из которых были запряжены по одному гигантскому носорогу уровнем 400+. Сильные и выносливые зверюги, несмотря на приличный вес повозок, легко справлялись с поставленной задачей. Правда, еще до того, как караван отправился в путь, у нас нарисовался небольшой конфликт с купцами. Эти ребята, ведомые жаждой наживы, решили загрузить свой транспорт товаром по максимуму, так сказать, с горкой, причем в прямом смысле этого слова. Мало того, что они заполнили внутренности повозок до отказа, так еще и попытались пристроить баулы с товаром на крыше. Осознав, чем это нам грозит, я уже было хотел вмешаться, но меня опередил Пайк Многорукий, наш главный наездник, укротитель и специалист по мохнатым носорогам. Он очень быстро, а главное, очень доходчиво вправил мозги этим скупердяям, где криком, а где и с использованием своих тяжелых кулаков, он довел до ведома всех о важности бережного отношения к нашим новым маунтам. После этого внушения погрузка уже проходила максимально рационально. Знали бы они, насколько Пайк был прав, ведь в отличие от животных, которых использовали поводыри, наши мохнатые тягачи в случае начала боевых действий превращались в отдельные боевые единицы. Тот же Саныч многое отдал бы за то, чтобы его Кузьма мог участвовать в боях наравне со своим хозяином. Два десятка высокоуровневых боевых единиц, замаскированных под тягловых животных, это неприятный сюрприз нашим противникам. Весь караван находился под охраной 150, можно сказать, с боем прошедших отбор головорезов. В основном это были бойцы из морской дружины Бернира, а также воительницы Лавены Лисы и, конечно, всадники Пайка Многорукого. В общем, компашка подобралась, мама не горюй. С одной стороны, я был не против присутствия Бернира и его воинов в караване. Ребята, они все отчаянные, рожи как на подбор, все свирепые. Плюс они уже часть нашего клана, экипированные и вооруженные по последней синей моде. Но все-таки для меня они прежде всего были будущим нашего флота. Воины с их навыками — это большая редкость. Таких, как они, следовало оберегать, а не использовать в сухопутных операциях, где, например, те же воительницы из отряда Лавены или всадники Пайка были намного полезнее. Уже то, что нашим мореходам пришлось целую неделю перед походом в спешном порядке прокачивать навык верховой езды хотя бы до среднего уровня, говорило не в пользу их участия в нашем мероприятии. Мои уговоры и обещания, что на их долю еще найдутся подвиги и немало, были проигнорированы. Викинги рвались в бой, они мечтали о древней силе. Как ни странно, этот их порыв был положительно оценен в клане. Репутация наших пиратов, в особенности самого Бернира, стремительно росла. Такими темпами некоторые из наших мореходов очень быстро займут первые строчки общекланового репутационного рейтинга, чему я был только рад. Пока Дрой, который в наше с Лаошем отсутствие должен был остаться на хозяйстве, руководил подготовкой сразу двух экспедиций, я почти все свое время посвятил полетам. Дело в том, что мною было принято решение более не использовать старую карту торговых путей клана Дерсвер, которую я получил еще находясь в Меленвилле. Я решил проложить новый маршрут. Почему так? Все просто. Новый маршрут — это экономия времени почти в два раза. На карте торговый путь Эннонов напоминал волнистую линию, изгибы которой в некоторых участках заметно уклонялись в стороны, значительно увеличивая количество километров. Несомненно, всему было разумное объяснение. Извилистый длинный путь местами довольно запутанный, с четкими рекомендациями мест и времени стоянок, все это преследовало главную цель — избежать встречи с агрозонами местных монстров. Скажу больше. Только благодаря тем рекомендациям нашему маленькому отряду удалось выжить и добраться до города Эннонов. Но сейчас все по-другому. Мы теперь сами ищем встречи с монстрами. Нам нужны трофеи и опыт, и самое главное, нам дорога каждая минута нашего времени, поэтому последнюю неделю до выхода, пока викинги осваивали навык верховой езды, я летал над ничейными землями в поисках самого быстрого и удобного пути. Это время я использовал максимально эффективно. Правда, в первый день полетов над локациями, через которые нам предстояло пройти, мне показалось, что я пытаюсь совершить невозможное. В какой-то момент пессимист во мне предложил махнуть на все рукой и воспользоваться уже протаренным путем. Но в итоге победило упрямство и желание доказать прежде всего самому себе, что я это смогу, И я это сделаю. Не зря же на ярких постерах большими буквами пишут, что мир Зазеркалья — это мир возможностей. А возможность на самом деле была уникальной. Мало того, что я проложу некий шелковый путь с севера на юг, при этом заработав всякие достижения на вроде удачливого картографа, так ведь я еще и застолблю за нашим кланом несколько земельных участков на протяжении всего маршрута, благо теперь у меня имелось такое уникальное умение. Осталось только на пути следования разобраться с проблемными зонами в каждой локе. Например, уничтожить логово каких-то ядозубов или разобрать завал в ущелье, а потом основать в том месте защищенные поселения, которые должны будут там продержаться 30 дней. Как только положенный, согласно условиям, срок истечет, я смогу активировать своего собирателя земель, если все получится. Вернее, не если, а когда все получится. На нашем шелковом пути появится несколько опорных точек, желательно крепостей с сильными гарнизонами, тогда оживет торговля с игроками, и, соответственно, казна клана начнет наполняться намного быстрее. За несколько дней до выхода я представил мой план на суд общества. В зале советов в ратуше присутствовали Дрой, Лаош, Лавена, Пайк и Бернир. В общем, все те, кто должен был отправиться в путь, ну, кроме Дроя, конечно. Разложив карту на столе, я вводил моих соратников в курс дела. Всего согласно моему плану, нам предстоит пересечь 5 локаций. 2 так называемые зимние, снежные холмы и долина пяти ветров, а также 3 с умеренным климатом, красная пустошь, мертвый лес и костяное ущелье. Конечная точка нашего маршрута находится прямо на выходе из костяного ущелья на берегу реки. Именно там светлые устроили большой лагерь. Все внимательно рассматривали собственноручно нарисованную мной карту, за создание которой я открыл новое умение — картограф. «А почему нам не пойти по прямой?» — наконец подал голос Пайк и провел пальцем линию от нашего поселения до конечной точки. «Получится минус 3 локации. Если я правильно все понял, мы сможем сэкономить 4 или даже 5 дней». Все дружно кивнули. «Был вариант с 3 локами», — я кивнул, но пришлось от него отказаться.
«Объясни», — сказал Лавена.
«Потому что этот маршрут выглядит простым только на бумаге. На самом же деле нас бы ждало путешествие через серую топь. Это огромная локация, представляющая собой сплошное болото, со всеми вытекающими. Там полный набор. Ядовитые испарения, агрессивные твари, непроходимые трясины и мерзкие насекомые. Мы с Гаврюшей даже не смогли найти подходящего места, чтобы приземлиться». «Ясно», — кивнул Пайк, а за ним и все остальные. Идея путешествовать через болото никому не понравилась. «Но это еще не все», — добавил я. «Даже если бы серая топь не была такой опасной, она нам все равно не подходит».
«Почему?»
— это уже Дрой.
«Там нет реки»,
— неожиданно вместо меня ответил Бернир. Наши с ним взгляды встретились. Викинг подмигнул мне и ухмыльнулся. «Все верно», — сказал я. «Наш капитан правильно заметил. По сути, мой маршрут практически повторяет направление русла реки Тихой». Я провел пальцем по извилистой линии, пересекая при этом особенно заковыристые излучины. «Там мы пройдем напрямую».
«А в чем смысл?» — задал вопрос Пайк.
Услышав вопрос нашего главного наездника, Бернир широко улыбнулся. Последнее время между этими двумя постоянно происходят размолвки на почве обучения викингов верховой езде. Последним эта наука дается со скрипом. Стоит ли говорить, что на них обрушился шквал насмешек со стороны нукеров Многорукова, приученных к седлу с самого детства?
«Как я вижу, в локациях хватает водоемов даже в более удобных местах. Напоить животных есть где».
«Сухопутные», —
сокрушенно покачал головой Бернир. Пайк выпад капитана проигнорировал, либо сделал вид. Вон как желваки перекатываются. Надо что-то делать с их соперничеством. Как-то подзатянулась их взаимная любовь.
«Река, по сути, нужна не нашему каравану», — произнес Бернир. «Ольд заранее готовит этот маршрут, и под корабли тоже».
Все удивленно уставились на меня. Я вздохнул. Придется все объяснять. «Бернир прав», — произнес я, кивая на карту. «В будущем я хочу основать в каждой локации по поселению. Хорошо укрепленному поселению желательно, если это будут полноценные крепости».
«С речным портом каждая», —
поддакнул главный пират, сразу разгадавший мой замысел. «Верно», — подтвердил я, — «с речным портом». Все озадаченно переглянулись между собой. Слово тут же взял Лаош.
«Ты хоть представляешь, сколько это нам будет стоить?»
Я вздохнул. Кто о чем, а этот о расходах. Откровенно говоря, Бернир мне подсунул знатную свинью. О крепостях и моем шелковом пути я пока не планировал рассказывать Лаошу и остальным. Я ведь знал, что реакция будет именно такой. Уж очень догадливый пират мне попался. Вернее, Искин, который его отыгрывает. «Это очень дорогая затея», — согласился я с шаманом и продолжил его успокаивать. «На данный момент мы просто физически не сможем ее осуществить. У нас нет ни золота, ни достаточного количества людей для строительства. Но мы должны работать на перспективу. По сути, наш караван — это разведка южного направления».
«Это если то направление действительно окажется таким перспективным, как ты говоришь», —
не упустил возможность снова вставить шпильку Лаош. «Все никак не успокоится. Но не нравится ему идея торговли со светлыми». «Именно это нам и предстоит проверить», — произнес я. «Если все получится, без опорных крепостей нам не обойтись».
«Согласен», — подал голос Дрой, с самого начала целиком и полностью поддержавший мое начинание. «Пока все, что предлагал наш лидер, шло только на пользу рыжим совам».
Все собравшиеся дружно поддержали нашего тысячника, кто кивком, кто одобрительным возгласом, а кто, как Бернир, легким ударом кулака по столу. Лаошу пришлось лишь горестно вздохнуть, соглашаясь с обществом. Наше путешествие на юг продлилось 2,5 недели. До последней локации мы добрались даже на 2 дня быстрее, чем я предполагал. Все это время я провел в модуле безвылазно, предупредив всех моих близких заранее. Мое присутствие рядом с караваном требовалось, как говорится, 24/7. О том, скольких мне нервов стоила эта прогулка, даже упоминать не хочется. Но все получилось, и это главное. За время похода, не считая стандартных поломок, мы потеряли 5 лошадей. Да, еще несколько десятков бойцов получили ранения легкой и средней тяжести, выполняя задания системы, на получение права претендовать на землю в локациях, но из кальтов никто не погиб, и это главное. Во всех заварушках наши викинги были на острие атаки. Они с маниакальным упорством рвались в бой, а также выполняли все задания, не касавшиеся военных действий. Таких как разбор завалов, очистка ручьев, добыча ресурсов и прочее. И результаты не заставили себя ждать. То и дело мне приходили системные оповещения о героических свершениях особо отличившихся бойцов из морской дружины. Первым, кто совершил подвиг, был, естественно, Бернир. Он и его парни уничтожили стаю ледяных гиен в долине 5 ветров, тем самым позволив мне пометить перспективный земельный участок на берегу реки Тихой. В итоге за время путешествия из 150 бойцов, отправившихся с караваном, 30 могли смело претендовать на звание героя. Причем почти половина из них были из числа воительниц Лавены Лисы. Да, мы отлично повоевали в красных пустошах, истребляя желтых кобр. Превосходные лучницы, зоркие и ловкие, они в буквальном смысле слова спасали нас от этих ядовитых тварей. Уж больно эффективная маскировка была у этих шустрых змей. К слову, именно там мы и потеряли 5 лошадей. Нукеры Многорукова тоже отличились. Это они вовремя предупредили караван об обвале в костяном ущелье. Я как раз в тот момент прилег поспать после бессонной ночи, поэтому не смог разглядеть опасность. Мы с Гаврюшей на протяжении всех этих дней были глазами каравана, проводя по много часов в небе. Но несмотря на все опасности и трудности, мы все-таки добрались до конечного пункта назначения, при этом неплохо поохотившись. Кроме того, мне удалось нанести на карту несколько перспективных точек, где в будущем вырастут наши опорные крепости. Идеей создать сеть хорошо укрепленных фортов постепенно прониклись остальные, поэтому в выборе подходящих мест участвовали все. И это, как ни странно, мне здорово облегчило задачу. Как говорится, одна голова хорошо, а 2 лучше. В моем случае этих голов было на порядок больше. Не забыл я и о перспективных месторождениях всяких руд и камней. Удалось отыскать несколько интересных шахт и добыть 100 камней, пока кальты отдыхали на привалах. Места расположения шахт я скрупулезно наносил на карту. Потом похвастаюсь Роману Тарасовичу, пусть порадуется.
«Ну что там?»
Бернир первым не удержался от вопроса, когда я приземлился и отозвал Гаврюшу. Когда мы вышли из костяного ущелья, то первым делом обнаружили, что временный лагерь светлых, который уже превратился в полноценный городок с каменными стенами и башнями, находится в осаде. Отряд ПКшников добрался до него раньше нас. Думаю, что это даже к лучшему. «Город в осаде», — произнес я и кивнул в сторону берега реки. Пайк, Лавена, Бернир и Лаош дружно уставились в указанную сторону. С наблюдательного пункта, который они облюбовали на вершине скалы, открывался неплохой вид на всю округу. Лагерь мы разбили прямо за этой самой скалой, так что о нашем присутствии игроки не догадывались.
«Сколько нападающих?» — поинтересовался Пайк.
«Я насчитал сотню бойцов». Все тут же посмурнели. «У нас на 5 десятков бойцов больше, но все помнили, на что способны воины южных кланов».
«Победа нам дорого обойдется», — пробурчал Лаош.
«Если сделаем все по плану, потери будут минимальные», — возразил я. «А то и вовсе их не будет. Главное, четко исполняйте мои приказы».
«Я тебе верю, Ольд», — произнес Бернир. «Я и мои воины пойдем за тобой в огонь и в воду».
«Сделаем, как прикажешь», — кивнула Лавена.
«Мы с тобой»,
— коротко подтвердил Пайк. Я медленно оглядел их лица. Мои соратники смотрели на меня с надеждой и готовностью совершить новый подвиг. Я же в этот момент очень хотел надеяться, что тех очков дисциплины, которые я собрал за последние месяцы, хватит на то, чтобы перебить агрокальтов. Я видел экипировку ПК, атаковавших сейчас форт. Ничего особенного. Об уровнях вообще молчу. Мои кальты опережали самого прокачанного игрока на 5 десятков уровней. Дисциплина у противника ниже плинтуса. Осада словно в знаменитой басне о возе, который тащили каждый в свою сторону лебедь, щука и рак. Каждый нападающий старался набить побольше опыта, забывая об общем деле. Я видел альвиек баферов, которые вместо того, чтобы осуществлять поддержку танков и дамагеров, устроили фотосессию на фоне горящих башен форта. Лидер рейда даже глотку сорвал, пытаясь образумить свое воинство. Короче, детский сад какой-то. Защитники, кстати, вели себя не лучше. Бардак, одним словом. Наблюдая за сражением, я постепенно осознавал, насколько мое восприятие происходящего в Зазеркалье отличается от того, чем живут обычные игроки. Они просто играли в игру, которая для меня уже стала жизнью. В общем, по всем показателям мои воины превосходили бойцов ПК на порядок. Единственным преимуществом игроков перед неписями было так называемое агро. Именно благодаря этой игровой механике мобы и НПС, даже превосходя противника по численности, в большинстве случаев проигрывали игрокам. Пока хорошо вооруженные танки перетягивали на себя внимание всех неписей, стрелки и маги обрушивали на противника все свои снаряды и заклинания. Плюс не надо забывать о рогах с их инвизами, которые способны натворить бед, вырезав командование отряда неписей за несколько секунд. Если все пойдет по моему плану, так называемых «убийц игроков» ждет очень неприятный сюрприз.